Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слышите программу «Светлый вечер». С нами настоятель храма благоверного князя Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин. Здесь тут Таларсин, Алексей Пичугин. И сегодня, в неделю о блудном сыне, мы вспоминаем и эту притчу, и, ну, пытаясь как-то перенести вечные ценности Евангелия на день сегодняшний, говорим о том, что для нас такое вина и прощение, и как вообще научиться прощать ненавидящих и обидящих нас, и, ну и вообще, да и себя на самом деле. Ведь самая большая проблема современного человека, опять же, с точки зрения психологии или там психоанализа, это неумение простить себя и отпустить какие-то свои внутренние комплексы, зажимы и так далее. Всякий человек, который идет к психологу и пытается как-то наладить свою жизнь и поставить свою голову на место, он должен этому учиться. Да? То есть вина других, она как бы очевидно, и твое усилие духовное, простить их или не простить. А вина собственная, она очень тяжело и плохо иногда бывает осознаваема, но она есть всегда. Например, у меня, как у работающей мамы, вечная вина, вечный комплекс неполноценности от того, что я чего-то не додаю своим детям. И всякая мама на самом деле признается в том, что у нее есть чувство вины перед детьми. Там где-то наорала лишний раз, здесь там чего-то не купила, здесь недостаточно мало позанималась развивашками, здесь слишком мало кормила грудью. В общем, это внутри сидит, живет и давит. Там огромное, опять же, если простите, что я все время в сторону психоанализа, но мне это понятнее просто и ближе через эти образы объяснить свою мысль. Огромная вина, огромное чувство вины, мы тянем на себе этот груз детства, чего мы там не разобрались с родителями, где нас там бросил папа, где нам там, опять же, не додала любви мама. И вот мы становимся членами общества и стараемся стать членами тела Христова, а все эти, ну, простите, тараканы, они в нас по-прежнему сидят. Вообще, имеет ли православный человек право на какую-то внутреннюю свою личную вину перед самим собой? Есть ли такое понятие в христианстве?
Вина перед самим собой. Ну, да, конечно. Да, конечно, когда ты, в общем-то, наверное, мог и не уделил внимания своей душе, мог и не уделил внимания своему даже там телу, да, пожалуйста, мог и не уделил внимания своему спасению. Я повторяю, мог и не уделил, потому что бывают обстоятельства, когда ты вот это мог, жертвуешь, ну, в пользу другого человека, правильно? Ты там лишний раз не возьмешь в руки молитвослов, потому что нужна кому-то помощь. Ты лишний раз не можешь попасть там на службу или потому что ты идешь там куда-нибудь в хоспис и тому подобное. А когда ты мог и этого не сделал, конечно, вина перед самим собой есть.
А православный человек может прощать сам себя?
Конечно. Что же такое прощение? Это же не просто какой-то документальный акт, что вот мы там две стороны собрались, человек внешний, человек внутренний, собрался, подписал акт, что претензий друг к другу не имеем, да, в общем-то. Это же прощение в православии – это изменение. То есть покаяние – это изменение ума, метаноя. То есть ты должен измениться. Тогда, да, тогда ты получаешь, в общем-то, это прощение.
Ну, существует такое мнение, что вот возлюби ближнего, как самого себя, это исходит из такого в практическом применении, из того принципа, что ты сначала должен полюбить себя, Бога в себе, да, и осознать себя как чудо, как некий венец творения, и тогда ты сможешь увидеть это чудо в другом человеке. А вот простить себя, то есть так же точно по этому принципу, простить ближнего, но только после того, как ты простишь себя, да, когда ты признаешь в себе возможность там падения, греха, там, страсти и чего-то еще, тогда тебе проще будет простить ближнего.
Ну, я всегда думал, что немножечко по-другому, что возлюбить себя, возлюбить ближнего как самого себя, это относиться к ближнему как к самому себе. Мы каждый себя одеваем, кормим, когда устали, значит, так, прислушиваемся к себе и находим местечко, где можно было бы вздремнуть, поспать, там, отдохнуть, себя обогащаем чем-либо там, какими-то духовными вещами, интеллектуальными вещами обогащаем. То есть мы заботимся как-то о себе. Точно так же надо заботиться и о ближнем.
Я знаю людей, которые не любят себя, которые смотрят на себя в зеркало и говорят себе: ты урод, ты мне не нравишься, ты мне противен.
Они садятся за стол, завтракать, обедать, кушать.
Да, да, конечно.
Ванну они принимают?
Да.
Да, и, наверное,
но они себе не нравятся все равно.
Это не важно.
Но это они... поза может быть такая.
Они... Нет, это...
Они могут себе не нравиться.
Это комплексы.
Да, они... Комплексы, они могут себе не нравиться, но они о себе заботятся.
А то, что они себе не нравятся, их мучает сильно?
Очень, конечно.
Да, 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 естественно. Человек там критически смотрит на себя, скажем так, с очень критической стороны и тому подобное. Вот. Но это же не значит, что он себя не любит. Он не нравится себе, но любит он себя по полной программе.
Ну, а хорошо, но так тем более тогда простить другого, как ты прощаешь себя.
Да, а теперь это мы о любви к себе, да, говорим. Да. Теперь о прощении другого, как ты прощаешь себя. Давайте честно посмотрим на свои поступки и жизнь. Мы же себя оправдываем абсолютно во всем. Вот конечно. Что бы ты ни сделал, ты себя оправдываешь. Если ты даже не можешь себя оправдать в каком-то поступке, да, то все равно ты себя не лишаешь, не наказываешь как-то лично себя какими-то вещами. Ну, не встаешь на горох, да, коленочками там на час, или не лишаешь себя там сладкого. Сладкого мы себя лишаем, но только по другим причинам. По причинам поста, там, да, или чтобы похудеть, или еще какие-то там, в общем-то, причины, вот, чтобы не умереть и тому подобное, но не за какой-либо проступок.
А, подождите, у меня тогда вопрос. Вы упомянули пост, вот если я себя лишаю чего-то во время поста, это ли не есть вот, уже какое-то немножко другое состояние?
Это не наказание. Это не просто
это не наказание. Не наказание,
естественно. Это, скорее всего, совершенствование себя, вот, приближение...
Ну, там граница где-то видна между этими
состояниями. Не-не-не, это не наказание, ни в коем случае это не наказание, это просто увидеть, какой ты на самом деле есть, в общем-то. Не такой хороший, не такой прекрасный, не такой замечательный. Вот пост как-то тебя очень хорошо это обнажает. Об оправдании другого. Вот если мы бы других бы оправдывали так же, как оправдываем себя... Ну, наверное, бы кругом бы были бы святые люди. Это мы бы уже жили бы в раю. Это самое главное, что в нашем современном обществе, наверное, в общем-то, и не хватает оправдания другого человека.
Ну, вот интересно, что бывает ведь, когда человек мучается виной, неосознанно и перекладывает еще и это на, тоже на ближних, и они мучаются вместе с ним. Да, то есть... Вот я все пытаюсь все-таки понять, можем ли мы объективно действительно простить себе какую-то свою вину, не оправдывая себя, а вот именно сказать, да, я слаб, я немощен, и ты так же слаб и немощен, как я, поэтому я себе это прощаю, потому что я по-другому не могу, я пытаюсь, но не могу, и тебе прощаю тоже. Вот это про бревно в глазу.
Да, это было бы очень замечательно, это было бы очень хорошо, наверное, такую слабость прощать. Но хочу опять подчеркнуть, это только первоначальный этап. Вот то, о чем вы сказали, это принцип, когда люди говорят, что Бог у меня в душе. Вот когда Бог у тебя в душе, Бог любит пьяниц, потому что я сам пьяница. Бог в душе, он любит там блудников, потому что я сам блудник. Бог в душе любит там матершинников, потому что я сам...
Пришли призвать грешные,
да, да, а да. Но Бог в душе никогда не простит тещу, потому что я тещей никогда не буду. Вот понимаете? Бог в душе очень удобный такой Бог на самом деле. И вот то, о чем вы сказали, вот этот принцип очень удобный. А, ну, я грешу, значит, вот я и другого там прощу. Нет, я другого прощу, а сам грешить не буду. Я теперь понимаю. Мне очень интересно, рассказывал один... прихожанин наш, у него случилась очень интересная вещь. Значит, один из родственников, ну, скажем так, сошел с ума. Молодой, в общем-то, парень сошел с ума, начал там чудить, бегать там и все. Для них это было совершенно необычно, что-то такое странное. Вот. И когда он не знал, как себя вести, естественно, с ним сидел, у него еще там маленькие дети были, семья, и вот вдруг...
У этого сумасшедшего?
Нет, вот у этого прихожанина, да. И вот, значит, там родственник, который вот бегает там по ночам, вот кричит и тому подобное. Ну, и в какой-то момент он там не вытерпел, начал на него орать, там, строгача давать, думал, что это поможет, как он говорил. Вот. А, говорит, в душе, говорит, я, говорит, просто был вот весь в гневе, говорю, ну, как так можно, ну, чего тебе? Ну, сошел ты с ума, ну, лежите все спокойно. И лежи, вот, дай другим-то поспать, ну, и тому подобное. И что самое интересное, он говорит, мне, говорит, Господь, глубоко верующий человек, говорит, мне Господь посылает точно такое же состояние, говорит, на один день. Говорит, причем на один день. Говорит, вот, говорит, я не могу уснуть, говорит, во мне, говорит, смятение, говорит. Я взбудораж... говорит, причем, говорит, я осознаю, что я делаю что-то неправильно, говорит, и ничего с собой сделать не могу. Я взбудоражил там свою супругу, говорит, не дал ей поспать. Я взбудоражил своих маленьких детей, там, их всех, турков, говорит. И такое ощущение, что я смотрел на себя со стороны. Говорит, в 6 часов утра мне, говорит, вставать, идти на работу. Вот, говорит, и я, говорит, вдруг прихожу в себя в нормальное состояние, говорит. Вот, у меня, говорит, такое, говорит, ощущение, говорит. Я пошел, извинился перед этим своим сумасшедшим родственником. Он, конечно, не понял, что я, говорит, перед ним извинялся. Говорит, но мне, говорит, это и не важно было. Понял, не понял. Говорит, у меня в душе произошло перерождение. Мы действительно должны относиться к другому человеку немножечко более лояльно или хотя бы так, как мы относимся к себе. Вот. Но над собой, не над другим человеком, а над собой, мы должны работать.
Ну, как этому научиться? Ты можешь 40 раз сказать человеку «прости» или 40 раз сказать человеку «прощаю»,
но закрыть ящичек.
Ящичек закрыть, а внутри, да, все равно будет какое-то напряжение, какая-то червоточинка, какой-то вот этот ноющий зуб, который будет тебе мешать жить. Все равно будет, ну, то есть вот искренне простить очень сложно.
Нет, надо простить именно искренне.
А как?
И искренне простить, это возможно. Как Господь прощает тебя, как ты хочешь, чтобы к тебе относились, ты должен так относиться и к другим. Это, к сожалению, забитая фраза, но до второго пришествия она будет очень актуальной и никогда, в общем-то, своей важности не потеряет.
Угу. Ну, я, с вашего позволения, все-таки очень бы хотел обратиться к этой теме про злодеев великих.
Ага.
И про Гитлера.
Гитлер
того
тебе
же
покой не дает.
Не дает абсолютно. И Наполеон тоже, и Сталин. А если мы, ну, в общечеловеческом принятом каком-то мнение, этот человек действительно абсолютный злодей, да? Принес боль миллионам. Там, если бы не он, десятки тысяч человек могли бы быть живы. И вот он умирает. И как к этому человек, христианин, должен относиться? А как христианин должен относиться к посмертной участи? Мне приходилось слышать там разговор священника с одной женщины, которая его спрашивала, можно ли молиться за Ленина, на что он отвечал, нет, конечно же, вы что, это же исчадие ада, за него молиться ни в коем случае нельзя, это все, это там уже навеки и навсегда. То есть, как бы он тут уже Божий суд предопределил. Хотя, наверное, не должен был этого делать. А не должен ли истинный христианин действительно молиться и за Ленина, и за Гитлера, и за Сталина, и за кого угодно?
Да, вы знаете, здесь вопрос-то на самом деле очень такой сложный, да, сложный вопрос. Как-то слушая одно радио FM, такое либеральное, там выступали, значит, люди возраста, когда они родились во времена Сталина, вот, и они так шутили, говорят, ну, говорит, вот ты так плохо относишься к Сталину, а что он тебе плохого сделал? Он говорит, ничего плохого не сделал, говорит, детство мое было прекрасным и замечательным, спасибо товарищу Сталину за наше прекрасное детство.
Счастливое детство.
Да, счастливое детство. Вот, говорит, ну, говорит, я его вот там ненавижу, и там, вот из-за того-то всего, там, репрессий и так далее, то, о чем вы перечисляете. Вот опять же здесь, если взять личность его, да, крайне несчастный человек, какой бы там, кого бы мы ни взяли, начиная от Иуды, да, заканчивая там Гитлером, Сталином, Лениным, кто еще там, в общем-то, да, кто нам не нравится, да, ведь кто-то нам нравится, мы же оправдываем тех, кто нам нравится, или у нас не принято о правителях, допустим, говорить еще и при их жизни какие-то отрицательные эпитеты, да, и, может быть, это даже и хорошо. Вот, после смерти мы начнем там застой, или что там, не приходя в сознание правил там, да, и так далее, и тому подобное. Начнем издеваться и тому подобное.
Ну, педать мелкого льва, да, это известно.
Да, личное отношение твое к любому человеку, оно все-таки должно быть в свете Христа. Этот человек родился, этот человек жил, этот человек был творческим человеком, как мы здесь уже как-то говорили в студии по этому поводу, но он направил вот эту творческую силу, скажем так, не в том направлении, ошибался, причем ошибался не случайно, а искренне, да, ошибался, принося несчастье миллионам людей. Но таким же несчастным, в общем-то, выглядит он. И совесть у него есть. Если мы все-таки примем теорию, что Гитлер застрелился, то с какой стати он застрелился? Он что, испугался там какого-то трибунала, что суда и тому подобное? Навряд ли. Скорее всего, совесть, которую его, в общем-то, сожгла, она, в общем-то, к этому моменту, к моменту безумия, наверное, и привела. Да, а в общественном плане, конечно, нам неприемлемы ни его поступки, ни его позиции, ни его, в общем-то, деяния. Мы не оправдать их не можем, ни, скажем так, судя по ним, мы не можем, в общем-то, там его не молиться, не осуждать, не восхвалять. Он несчастный человек. Не является ли вот это несчастье безумием, которое уже наказало его самого?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Фомин сегодня в гостях у программы «Светлый вечер» на радио «Вера». Говорим о прощении в неделю о блудном сыне, в воскресенье о блудном сыне.
Вы упомянули Иуду, и для меня вот это, наверное, такой один из самых интересных персонажей, именно персонажей, интересных героев, интересных участников Нового Завета и Евангелия с точки зрения именно вот контекста прощения или непрощения. Ведь его тоже простили. И он, собственно, если бы он не покончил с собой, а покаялся, он бы был тоже в раю.
Да.
И как Господь простил разбойника.
Да.
И вот мне бы хотелось все-таки, раз уж мы тут наши вроде как человеческие немощи обсудили, все-таки вернуться к прощению именно Божьему. Неужели Господь действительно абсолютно все прощает, и один и тот же грех бесконечно прощает, если человек в нем продолжает каяться? И для него нету ничего, что бы он не мог отпустить, если человек искренне придет к нему с покаянием.
Да, это действительно так оно и есть. Ничего нет такого, чтобы Бог не простил бы, если человек искренне бы не пришел к нему с покаянием. Все, Господь абсолютно прощает, и Иуда тоже бы мог покаяться, как и апостол Петр, оба предателя, но судьба у них, в общем-то, разная, что у Петра, что у Иуды. Последствия другие. Петр, как говорит предание, встречал каждое утро пение петухов со слезами на глазах, мы читаем это у Иоанна Златоуста, и Иуда трижды пытался повеситься, трижды там, обламывался сук, как говорит предание, но все равно он, в общем-то, взял и повесился. Хотя Евангелие очень интересно говорит, что раскаялся Иуда. Прям там же сказано, что...
Раскаялся, пошел, удавился.
Пошел и удавился, да. Но, оказывается, раскаяния недостаточно. Должны быть еще какие-то поступки, должны быть изменения.
Но ведь относительно Иуды это вечный богословский спор, как там на самом деле предопределено было, или это его
свобода. Был ли у него другой шанс?
И был ли другой шанс, выбор?
Да, ну, здесь сразу вспоминается Льюис, расторжение брака, да, когда епископ не может остаться в раю, потому что у него назначен богословский кружок в аду, да, и он главный докладчик, каким бы был Христос, если бы достиг 50-летнего возраста, да. Ну, вот мы очень часто, очень по-детски рассуждаем и говорим о каких-то совершенно вещах, нами непознанных и бредовых. И то же самое о прощении. Долго ли будет нас прощать? прощать Господь. А давайте проверим, долго ли он будет прощать нас. Да? Вот давайте будем, попробуем, погрешим, до какой степени будет прощать. Но это смешно.
Ну, а ведь есть люди, которые действительно вот так, ну, такой челлендж бросают, да, вызов. А я вот и так, а вот так. А ты меня накажешь или нет?
Ну, да, наверное, в общем-то, наступит время, когда человек сам себя, в общем-то, накажет, а потом скажет, а что ж ты меня не уберег? Я с тобой игрался, а ты меня, в общем-то, не уберег. Ну, наверное, как и в нашей жизни, до какого момента мы будем тащить своего ребенка, да, который лежит там на диване и все время говорит, а я тебя не просил, дорогой, там, папочка или мамочка,
рожать,
да. Вот поэтому давай-ка корми, одевай и развлекай меня здесь.
Ну, послушайте, а если человек все-таки, ну, скажем так, ну, не совсем искренне, вот, ну, я не могу понять вот эту историю с постоянным грешением, постоянным расканием и прощением, да? У меня есть одна знакомая девушка, которая так даже и отошла от христианства. Она говорит, ну, а что, я все время хожу на исповедь, там, говорю, я не буду курить, а я все равно курю. Я иду уже на исповедь и знаю, что я буду курить. Хоть я в этом и каюсь, и завтра буду курить, и послезавтра, и снова приду исповедуюсь. А какой тогда смысл в этом прощении, если человек, просит прощения, ну, просто формально, потому что так положено, но в глубине души знает, что, в общем, ничего не может с этим поделать, и будет грешить и продолжать в том же духе?
Ну, наверное, точно так же, как и наши дети, да, которые получают двойку там, по математике, приходит, говорит, я получил двойку. Все, прости, вот с понедельника начинаю учиться. Да, с понедельника не начинает учиться. Но, естественно, ему будут взяты там преподаватели. Если он не будет туда ходить, значит, родители будут с ним ходить, значит, родители забросят свою работу и так далее, и тому подобное. Ну, если так серьезно к этому вопросу подойти. Наверное, точно так же и здесь. Наступает какой-то момент, когда человек приходит там в тысячный раз и говорит, вот я курю, да, и он вдруг не просто понимает, а ощущает ясность диссонанса между тем, как надо, да, и то, как он себя ведет. И вот этот диссонанс, вот этот люфт в его жизни, он вообще расстраивает все, вплоть до какого-то психического такого состояния.
Потому что вы имеете в виду что не то, что он курит даже, это плохо на его здоровье сказывается, а то, что он совершает грех, зная, что он его совершает, но при этом никак с ним не борется.
Давайте не с курем возьмем, а давайте возьмем с возвращением НДС. Очень такая знакомая тема. У меня просто есть два примера, когда два бухгалтера, два главных бухгалтера, одна очень крупная фирма, другая там фирмочка такая маленькая была, из-за вот этих махинаций, из-за этого обмана, так как они верующие люди, они взяли просто и ушли. Одна стала мыть полы в храме, вот, а вторая просто села дома. Причем угадайте, кто стал мыть полы, а кто сел дома. Вот, попробуйте, да.
Она, наверное, та, крупная которая фирма, покрупнее пошла полы мыть.
Которая покрупнее пошла полы мыть, вот, хотя у нее был там личный водитель. Вот, а та, которая поменьше, просто села дома, потому что не нашла себе больше работы. Только из-за того, что вот этот диссонанс между тем, как надо, и как диктует тем, как христианская совесть, и то, как она поступает, ну, там, на какой-то, я уж не помню, год своей жизни, она скажет, больше не можем. Вот я больше не могу врать. Вот не могу. Вот хоть режьте, убивайте, там, это все. Не надо мне никаких денег, ничего не
то
надо.
То есть человек все равно преображается, да? Количество в качество переходит?
Да, да. И вот этот примитивный пример, когда святые отцы говорят, что вот налей в грязный стакан чистой воды, вылей, а налей еще раз чистой воды. И вот так сделай там тысячу раз, и посмотри теперь на стакан, чистый он или грязный. Все равно не проходит даром то, что ты ходишь на исповедь. Мы очень часто хотим, чтобы мы пришли и сказали, Господи, я вот грешен, я курю. Вот, батюшка сделал пасы руками, вот, благословляю тебя не курить. И вдруг, бум, чудо.
Чик-чирик, не хочу курить.
Да, не хочу. Дайте мне закурить. То спичка не зажигается, то сигарета обламывается, то еще что-то такое происходит. Нам вот этого хочется, нам хочется такого адреналина.
Ну, потому что нам хочется. Рассказывают благочестивые байки о том, что батюшка благословил, и спичка не зажглась.
Да, это, я считаю, это вообще трагедия. Все вот эти благочестивые байки, это жутко-жуткая трагедия.
Это же еще так, человек находится, можно сказать, в плену общественного сознания о том, что курить плохо, например, ну, если плохо, естественно, никто не спорит, но курить плохо, а вот жирную курочку с жареной картошечкой, очень жирной, все в масле, это, ну, это не грех уже, вроде бы как. А хотя это, может быть, и еще хуже для определенных людей.
Ну, может быть, да.
Вот. А это тоже ведь все общественные такие психологические штуки.
И, кстати говоря, в народе есть такое мнение, что если Господь такой всепрощающий, то тогда вообще зачем, в принципе, думать о своих грехах? Делать, что хочешь, там, к концу жизни покаешься, и все.
Наша медицина тоже достигла очень великих успехов. В общем-то, наверное, скоро приблизится к возможностям Господа, да? Но это не значит, что можно теперь класть руки на рельсы, чтобы их отрезали и заново пришивали. Если даже повезет и тебе пришьют руку, она не будет полноценной. Не в большинстве, а, в общем, во всех случаях на пианино ты играть не сможешь. Что ты сможешь делать? Только держать ложку. Вот. Ну, зато у тебя появятся социальные возможности, инвалидность, тебе будут платить, в общем-то, там...
Пособие.
Пособие, и ты будешь жить, не припеваючи, но жить будешь.
Парковаться будешь легче.
Да, 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 парковаться будет легче. Вот, то есть, вот поймите, наши все поступки, да, конечно, они прощаются. Но, как мы в начале программы говорили, ящичек будет закрываться... Откуда ты будешь, мог бы брать благодать, а потом, в общем-то, ей пользоваться. И это все глубже и глубже будет прятаться, этот ящичек с этой благодатью именно от тебя. И если раньше тебе надо было воздохнуть, Господи, помилуй, и получить спасение, то, укоренившись во грехе, дав возможность страсти полностью тобой обладать, ты даже, приходя на исповедь, будешь звать, Господи, прости, а ответ будешь слышать не сразу, а через много-много времени только.
В Евангелии от Матфея сказано, «Всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына человеческого, простится ему. Ежели кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем». Ну и, кроме того, церковь учит, что самоубийство – грех, который не прощается. Значит, все-таки есть какие-то вещи, которые Господь не может простить, не хочет. Может, всё,
это, наверное, такой казуистический вопрос. Вот, может ли Господь создать камень, который не может поднять? Да? Есть ли какие-то поступки, которые Господь не прощает? Заповедь, заветы – это то, о чем договариваются две стороны, в общем-то, в этой жизни. Причем даже если одна согласна, а другая не согласна сторона, это не значит, что этот завет не действует. Он все равно будет действовать, как завет, в общем-то, и любви, и взаимоотношений. Мы очень часто не согласны с правилами дорожного движения, но мы их все равно должны соблюдать, в первую очередь, для своей личной безопасности, во вторую очередь, для безопасности окружающих, и в третью очередь, для порядка, который происходит. Точно так же и с этими заповедями. Господь говорит, что хула на Духа Святаго не простится, значит, она не простится. Значит, она такая незыблемая, непоколебимая. Если самоубийство считается смертным грехом в церкви, да, значит, это действительно смертный грех, который уже не воля человеческая, хотя мы даже разрешаем и отпевание этих людей, это уже не воля человеческая, это воля Божия. Но все равно в конечном итоге будет решать Господь, как это происходит, при каких обстоятельствах мы можем быть сторонними свидетелями того или иного события. И нам со стороны кажется, что человек покончил жизнь самоубийством.
А как там было на самом деле?
А как там было на самом деле, это видит только этот человек и Господь.
Это мне очень напоминает историю. Я, позвольте, под самый занавес программы ее расскажу. Был такой известный, очень известный священник в 20 веке, протоиерей Борис Старк, который служил...
В Ярославской области.
в Ярославской области уже, да, во второй половине жизни, а в первой, родившись здесь, уехал с родителями во Францию, много лет служил священником во Франции, в том числе в Сен-Женевье-де-Буа, а после войны вернулся в Россию и рассказывал, служил в сельских приходах Ярославской области, рассказывал такую историю, что как-то раз во Франции, еще до войны, его пригласили соборовать одну умирающую от какой-то тяжелой болезни женщину, дворянку. И вот он приходит, она лежит, молится под иконами, весь дом извешан иконами, она читает молитвы, она все знает, она повторяет за ним, и чинопоследование службы она, может быть, знала гораздо лучше, чем отец Борис, молодой на то время священник. И вот он проводит, ну, он соборует ее, и она умирает. А он звонит мужу этой женщины, дворянину очень известного рода, и собирается договориться об отпевании. Он говорит, а как вы будете отпевать? Она же не крещенная. Говорит, как не крещенная? Ну, вот, вы понимаете, она из еврейской семьи, там она, в общем, уже была близка к православию, хотела креститься, ну, вот, сначала была семья против, потом революция, потом мы уехали, вот как-то так не сложилось. И отец Борис говорит, я вспоминаю то, как она молилась, я вспоминаю то, как она знала хорошо Писание. Естественно, я пошел на следующий день, отпел ее, это было, наверное, самое... лучшее, самое, если так можно выразить, самое важное отпевание в моей жизни.
Да, отец Борис необычайный, в общем-то, человек. Скончался он не так давно.
В 95-м году, да.
95-й угу. год, да? Вот, 11 января, я вот помню эту дату. Да, ну вот такой очень интересный рассказ.
И... это к вопросу, да, мне кажется, о том, в том числе,
о взаимоотношениях, о чем мы говорили, да, человек и Бог. Мы очень примитивные. Мы очень часто смотрим на своих детей и умиляемся, как они замечательно играют. Я помню, как у меня два сына в Абхазии, это было как раз после войны, нас пригласили туда отдохнуть, тишина, спокойствие, никого отдыхающих не было. И на пляже они поймали одного офицера, полковника, и им было, значит, ну, сколько там, лет, наверное, 5 и 7 лет, вот в таком возрасте, и стали ему объяснять, как устроен автомат. Вот как его лучше модернизировать, как его, чтобы он стрелял быстрее во все стороны и так далее.
Пиу-пиу-бластеры.
Да, и тому подобное. Я помню, как он сначала сопротивлялся, этот полковник, а потом принял их позицию, чтобы, в общем-то, они отстали. Это было умилительно видеть, но вот... с того момента я понимаю, что мы примерно такие же. Вот в очах Божьих мы размышляем о очень высоких и важных материях. Просто вот мы можем, скажем так, до слез кому-то чего-то там доказывать и говорить, что именно так поступит Господь. Но как Он на самом деле поступит, это зависит только от Него.
Спасибо большое за этот очень удивительный, полезный, как мне кажется, интересный разговор. У нас в гостях был протоиерей Игорь Фомин. Всем светлого вечера.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».